Всем привет, это подкаст от издания «Открытые», он называется «Нараспашку». И прежде чем мы начнем, мы хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст, согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь в Apple подкастах, Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет, меня зовут Слава, я редакторка «Открытых» и «Квермедиа Видимость». И со мной мой друг и коллега Никита Андриянов.
Салю! Привет! Сегодня мы говорим про однополый брак, равный брак, гей-брак, гомосексуальный брак. Куча названий вообще придумано про эту тему. Мы со Славой решили, что тема достаточно важная для каждой ЛГБТ-персоны, потому что это такой самый очевидный, мне кажется, пункт, по которому мы все дискриминируемся. Нам отказано в нашем праве заключать брак с нашими любимыми. Ты вообще когда-нибудь мечтала выйти замуж или жениться, или вообще?
Ну, не то чтобы мечтала, но мне, конечно, хотелось. У меня на руках, у меня два кольца, и оба это помолвочные кольца. Мы с моей бывшей девушкой делали другу предложение. Да, я была той самой, как бы, моногамной лесбиянкой, которая планировала там со своей девушкой, ну вот, только вот с последней, со своей партнеркой, то, что вот, мы там, короче, поженимся, у нас будут вот такие штуки, дрюки, у нас будет вот такие, такая одежда, такие гости, на-на-на, вся херня. Вот, но в итоге, как бы, все пошло. И все, и как-то я пересмотрела после этих отношений свое отношение к браку и вообще к жизни. И просто примеряю на себя разные способы взаимодействия с этим миром, с людьми, и смотрю, как мне комфортно. Вне моногамии и вне желания какого-то брака на данном этапе мне хорошо. Но, опять же, внутри меня живет как минимум два человека. Один человек хочет пить, гулять, всех любить, а второй хочет жить в лесу, в доме с женой, детьми и собаками. Короче, кто победит, мы узнаем в конце концов, я надеюсь.
Я часто думаю о браке с самого начала вот своего пути познания своей сексуальности. Мне кажется, вот когда я только для себя самого признался в том, что я гей, мне тогда было лет 17 или 18, одним из самых трудных моментов для меня было понимание того, что я никогда не смогу вот в таком обычном гетеронормативном смысле понятии пожениться, выйти замуж, заключить брак. Это было очень тяжело, потому что, мне кажется, мы воспитываемся в культуре, где брак является одним из таких столпов твоей жизни, одна такая главная веха. Родился, женился, крестился, вот, и родил ребенка, отработал на работе 50 лет и умер. Вот эта часть начала автоматически выпадать. Мне это вызвало большой стресс и непонимание, как дальше поступать в своей жизни. И мне кажется, вот с того момента я начал размышлять, хочу ли я на самом деле выйти замуж, или это все действительно навязано мне, и это какой-то такой устаревший патриархальный институт, который связан в основном какими-то капиталистическими выгодами и ничего не имеет общего с той романтикой, которую приписывают браку во всех кино и во всех книгах.
Все равно все эти истории, то есть они, я не понимаю почему, но они меня трогают. Когда квир-люди женятся там, когда легализуют где-то опять браки, что-то во мне ёкает в этот момент. Но мне кажется, самое главное в этом вопросе что? Чтобы у нас у всех был выбор. Мы с Никитой люди вне браков. Я не жената, Никита не замужем. И свободны, как бы, slide in my DM, как говорится. И мы очень хотим поговорить с людьми, у которых есть этот опыт, опыт пребывания в браке. И сегодня наши гости поделятся с нами вот этим самым опытом и всеми своими мыслями, которые связаны с этим.
К нам сегодня присоединяется Артем Чапаев, шеф-редактор журнала «Нож», а также Анна Евстратова. Она ведет свой блог в Инстаграме под ником AmorMilk, где рассказывает о том, как они со своей женой переехали из Москвы в Буэнос-Айрес и воспитывают там двух своих дочек.
Мне кажется, стоит начать с вопроса, как вы вообще относитесь к браку? Какое у вас отношение? Стремились ли вы к ним когда-нибудь? Или наоборот, не хотели?
У меня не было и нету отношения к браку, хоть я в нем состою. Он никогда не вызывал у меня особых эмоций, ни негативных, ни отрицательных. Это просто какое-то событие в жизни не особо заметное. Так что у меня не было эмоций по этому поводу.
У меня никогда не было каких-то романтических фантазий про брак. Не было такого, что я там с детства мечтала о белом платье, жениться. И когда мы с женой познакомились 12 лет назад, то, в общем-то, мы долгое время не планировали заключать брак. И пока мы жили в России, собственно, не планировали куда-то ехать, жениться или что-то подобное. Но потом, когда дело дошло до детей, поняли, что это довольно важно. И на самом деле зашла речь об эмиграции. И, собственно, стали подниматься куча каких-то сложных бюрократических моментов, где брак вдруг внезапно оказался довольно важной составляющей, которая могла бы сильно помочь и сильно упростить жизнь в будущем и дать какие-то гарантии. Поэтому 2 года назад мы поженились в Аргентине. И, собственно, через месяц после этого родили первую дочь.
Можете подробнее рассказать, в каких странах вы совершили церемонию и почему выбрали именно ту самую страну?
Мы совершили церемонию в Португалии, потому что это было из европейских стран наиболее дешевое, чтобы провести. Вариант был только Дания, но Копенгаген цены заоблачные, поэтому выбора особо не было.
Ну, а мы женились в Аргентине, потому что мы сейчас здесь живем. И, собственно, мы приехали сюда эмигрировать. Поэтому уже прилетев в Аргентину 1 января 2018 года, мы через несколько дней после этого пошли и, собственно, подали заявление, и 12 января мы поженились.
Так, а скажите, вот получается, вы теперь являетесь гражданками, да, Аргентины?
На самом деле еще нет, но у нас постоянный вид на жительство. Гражданство мы еще ждем, мы подали, но это занимает довольно много времени.
Угу. Мне просто вот было интересно, вы получаете вот по итогу регистрации какой-то сертификат или условный штамп в паспорте, который действует в определенных странах. То есть расскажите такую формальную часть этой всей истории.
Мы получили сертификат, который действует только в странах, которые признают этот сертификат. Угу. Никаких печатей или чего-то перманентного нет, и сам этот сертификат истекает через полгода, и надо получать новый. Не жениться, а именно, чтобы тебе распечатали копию, которая действует только полгода. Мы пока еще никак им не воспользовались, хотя тоже думали о дополнительном гражданстве, но пока руки до этого не дошли.
Ну, у нас тоже, собственно, сертификат, правда, у него не истекают никакие сроки годности, просто бумага, которую мы можем тоже предоставлять во всех странах, которые принимают однополые браки.
Вообще, вот расскажите, каково это, не знаю, ощущать себя, что в одной стране вы как бы формально женаты или замужем, а в какой-то другой стране нет. Вас не вызывает это какое-то чувство, не знаю, диссонанса?
Поскольку мы путешествуем большую часть года, мы буквально в течение пары месяцев езжаем из страны, где наш брак не признается, в страны, где наш брак признается, а потом обратно в страны, где не признается. И так по несколько раз в год. И разницы, в общем, никакой нет.
На самом деле разницы чаще всего не ощущается, потому что, конечно, когда ты все равно до этого жил 10 лет с человеком, то очень сложно там за один день вдруг внезапно почувствовать что-то новое, вдруг почувствовать себя внезапно женатыми. Но в каких-то моментах разница ощущается скорее на каком-то законодательном уровне, ну, то есть когда что-то можно в одной стране и что-то нельзя в другой. Ну, то есть такое есть на самом деле.
Не бойтесь вступать в брак, лишняя вечеринка, а разницы не заметите.
Скажите, пожалуйста, изменились ли ваши отношения после брака? Стали ли вы, не знаю, ощущать, что вот вы теперь вот этот формальный штамп или формальный сертификат, который истекает через полгода?
Ну, конечно, мы сразу расслабились, перестали, не знаю, с уважением относиться друг к другу, можем ругаться, ссориться и понимаем, что если мы разведемся, все равно поделим имущество пополам. Конечно, я шучу.
Это если я не верю в гей-брак, но я верю в гей-развод, да?
Да. На бытовом уровне нет, нет, ничего, конечно, не поменялось совершенно. Ну, то есть по ощущениям, в плане быта, все как было, так же ровно есть. Мы также любим друг друга, все здорово.
Артем, а у тебя?
Нет, я боюсь, что в разнице ничего такого не изменилось. У меня точно такой же ответ, как у Анны. Хотелось бы найти человека, у которого резко все поменялось за одну ночь. Но мне кажется, таких нету.
Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки для людей, которые вот собираются сейчас поехать и пожениться, выйти там замуж за границей? То есть они поедут, как бы, может, какие-то есть подводные камни в документах или что-то нужно, я не знаю, сальто через себя, чтобы все прошло в порядке.
А подводные камни надо ехать самим, не доверять по доверенности, потому что могут в ЗАГСе попросить лично присутствовать. Так что лучше рассчитывать и бюджет, и время, исходя из того, что вам придется ехать самим и провести там не меньше дней 10, наверное, потому что церемонию проводят не сразу. Нужно как и привести каких-то местных людей. Я уже не помню, чего-то они там подтверждали. Кого-то из португальцев, их надо найти. Все, чтобы все организовать, нужно побольше времени. Так что приехать и за день расписаться и уехать, вряд ли такое получится. По крайней мере, у нас так не получилось. При всем планировании все равно пришлось столкнуться с какими-то непредвиденными обстоятельствами. В Португалии сами работницы ЗАГСов не знают, как особо женить ЛГБТ-иностранцев. Они все это на месте сами выясняют и тоже думают, что они могут, потом выясняют, что не могут. Вот, поэтому мой совет – ехать лично и лично там на месте заниматься всей подачей документов. Это не очень сложно.
Ну, я на самом деле тоже про Аргентину подтвержу то же самое, что действительно времени нужно точно побольше, чем пару дней. Мы в итоге поженились, наверное, через неделю после того, как подали заявление, потому что для туристов все проходит быстрее, чем для аргентинцев. В этом есть небольшой профит. Но в остальном все равно нужно принести довольно много всяких документов, которые нужно успеть подтвердить, перевести на тот же испанский язык, допустим, на месте уже. Еще, например, у нас была забавная довольно практика, которая сейчас уже в Аргентине не действует с прошлого года, но мы еще успели ее застать. Нас попросили сдать кровь перед заключением брака. То есть мы еще ходили по направлению...
Зачем?
Честно говоря, я уже толком даже не знаю. Я так понимаю, что она действовала для того, чтобы формально оба супруга должны знать результаты анализов. Ну, то есть что у них у обоих нет никаких, я не знаю, заболеваний, которые они решили утаить. Но, как нам сказали, что это очень формальная история, и просто нужно это обязательно принести.
Прикольно.
Получаете ли вы какие-то бенефиты от того, что вы выходите замуж или женитесь в определенной стране? То есть, например, у вас теперь будет двухгодичная виза в Португалию или в Аргентине, там какие-то будут вам поблажки или дополнительные привилегии?
Что касается Шенгена, то нет, там нет никаких ни привилегий, и ничего мы за это не получим от них.
В Аргентине тоже сам по себе брак ничего совершенно не дает, кроме самого факта того, что вы теперь в браке. Ну, то есть, естественно, там, допустим, каких-то профитов для подачи на тот же вид на жительство нет.
А вот у меня такой еще вопрос есть. А скажите, а вы сами до того, как сделать церемонию свою, были на ЛГБТ-свадьбах или нет?
Я не был.
Я тоже не была.
То есть вы все делали как бы по наитию, да? То есть, не знаю, не было какого-то примера четкого, от чего вы отталкивались?
Нет, у нас вообще на свадьбе нас женила наша подруга по договоренности с ЗАГСом. Там можно было поставить подписи после на бумажке. И эту церемонию могут воспроизвести дома. И наша подруга читала историю из исламской ЛГБТ-истории про Руми и каких-то его любовников. Потом нас расписала, объявила мужем и мужем.
А-а-а. Мне кажется, нам просто не хватает каких-то таких историй. Не знаю, вот я так думаю. У меня очень много ЛГБТ-знакомых есть, в принципе, но я ни разу не был никакой даже вот празднования чьей-то любви, потому что мне кажется, что чаще всего, ну, мы видим какие-то несчастные истории у ЛГБТ-людей, либо, не знаю, сама жизнь, особенно вот в гей-сообществе, построена вокруг быстрых знакомств, быстрого секса. Мой вопрос, наверное, сейчас к Артему будет по большей части. Тяжело ли было тебе найти того самого единственного во всей этой вот гей-культуре, которая построена вокруг хукапов, грайндер-дейтов и всего такого?
Гей-культура построена вокруг хукапов, потому что люди после нескольких лет бесконечных свиданий просто не могут переключиться на другой досуг. Все эти нейронные цепи схватываются, и довольно сложно найти себе новую цель, новый досуг, новый вообще смысл в своей жизни какой-то обрести и энергию, когда у тебя отнимают уже наработанные за годы все эти нейронные удовольствия. Сходить на свидание, там, секс с новым человеком и так далее. Если как-то постараться вот этот период и понять, и проработать, и найти себе какие-то новые цели, новые смыслы, то, в общем-то, ты отвыкаешь от этой культуры гриндера, хукапа и вот этого всего прочего.
Я не знаю, просто как вот построено в мире негетеросексуальных женщин. Я, насколько знаю, что наоборот есть такой стереотип, что лесбиянки всегда съезжаются вместе после того, как, не знаю, они познакомятся после первого свидания, уже выбирают совместное жилье.
Ну да, едут в Икею на втором свидании.
Да-да-да.
Ну, не знаю, у нас на самом деле все очень медленно развивалось. То есть мы как раз первые пару лет не думали, что все это продлится так долго.
Угу.
Поэтому... Наверное, благодаря какой-то расслабленности, расслабленному отношению к происходящему, ну, в общем, постепенно мы поняли, что мы уже очень давно вместе. Не знаю, не могу сказать, что мы очень быстро съехались и знали сразу, что там, мы будем жить вместе, поженимся, у нас будет куча детей.
Нет, мы съехались через 3 недели.
Ну, точно. Ого. Ну вот, а мы гораздо дольше.
Лесбиянс.
Видите, как жестокие стереотипы о геях-лесбиянках.
Не знаю, я на самом деле постоянно шучу, что я в каком-то смысле рада, что в России нельзя еще гомосексуальные браки официально, потому что если бы они были, я бы уже 5 раз развелась. Поэтому государство нас бережет. Шучу. Окей, вы вот сказали, что ничего не изменилось после того, как вы вступили в брак. Но зачем все это надо, по вашим ощущениям? К чему вы стремились, входя в брак, в официальный?
Хотелось, как вот вы тоже, кто-то из вас сказал, праздновать любовь, позитивный ЛГБТ-ивент. У нас съехалось много друзей, 20 человек из разных стран Европы, и получили много хороших фотографий, воспоминаний, какого-то счастья и веселья, закрученного вокруг чего-то вот связанного с любовью и отношениями.
Угу.
А у меня, наверное, было больше про какие-то формальные бюрократические последствия. Ну, то есть для нас, во-первых, нам было проще оформить соматеринство, находясь в браке, потому что для нас было важно не только иметь бумажку, где написано, что мы жены, но важно иметь бумажку, где написано, что у наших дочерей 2 мамы. На самом деле это возможно и без свидетельства о браке, но проще с ним. Плюс сейчас регулярно происходят какие-то другие ситуации, например, что мы оформили медицинскую страховку по работе супруги, на всех нас, ну то есть и на меня, и на детей. Вот такие какие-то моменты происходят гораздо проще, когда есть, собственно, свидетельство.
А мы думали, что оно нам пригодится, если мы соберемся репатриироваться в Израиль, но прошло уже несколько лет, и мы чего-то так и не почесались по этому поводу. Поэтому нам у нас еще не было ни разу, чтобы нам это свидетельство где-то пригодилось. С точки зрения именно как документа официального, формального.
В целом, действительно, для иммиграции очень часто многим парам оказывается, кстати, наличие свидетельства о браке, причем о браке, заключенном какое-то время назад, то есть не неделю до того, как они решили вдруг эмигрировать, а, ну, допустим, за несколько лет, потому что если одна супруга, допустим, или супруг находит работу, предположим, за границей и их приглашает, то призвать вторую половину тоже чаще всего проще, если есть свидетельство о браке, потому что ничего не нужно доказывать.
Но мне кажется, да, один из таких главных аргументов в гей-браке, он заключается именно вот в официальном подтверждении ваших вот взаимоотношений. Кто-то там попал в больницу, вам нужно, не знаю, оформить ипотеку, купить квартиру и так далее. Про праздник тоже интересно, конечно.
А вы начали шутить какие-то тупые шутки про супругов, не знаю, анекдоты про тещу? Мне кажется, я, если бы выходил замуж, женился как-то, короче, связывал себя узами брака, я бы по-любому точно всегда шутил, что мой меня не отпускает, извини, там, не знаю.
Тебе бы надоело на 3-й день.
Вот так, Никит, облом.
Но мы тоже не успеваем шутить. На самом деле у нас просто еще слишком маленькие дети, которые слишком много занимают времени, поэтому шутим мы обычно не о браке.
Да. Блин, не знаю, вот я не хочу жениться. Сейчас, по крайней мере. Мне нравится вот этот вкус свободы и какой-то стейтмент в этом. Как будто бы вот я против.
Ты просто не хочешь каких-то отношений вот моногамных, взаимозависимых каких-то, вот когда ты живешь вместе вообще, или ты не хочешь расписываться и получать официальную бумажку? Это разные вещи.
Нет, ну, конечно, конечно. Просто если рассматривать брак, допустим, через именно призму гетеронормативности, потому что как бы гомосексуальные браки, они же не вписываются в эту систему. Нас там вообще не должно быть. Страх или попытка не повторить именно гетеронормативную историю. Там, где вы вписываетесь вот в эту патриархально-капиталистическую херню и живете. Как вот с точки зрения вот этого вот момента устроены ваши браки? Вы чувствуете какую-то связь вот именно вот с гетеро-условно-культурой? Не чувствуете ли вы, что он как-то давит на вас?
Я в основном наркоактивист, занимаюсь наркополитикой, поэтому я заморачиваюсь вот больше на тему наркотиков и наркополитики. А по поводу капитализма и повторения гетеронормативности надо подумать. Я пока еще не вносил настолько активизм этого направления в свою личную жизнь.
Я, на самом деле, никогда не рассматривала брак в контексте непосредственно гетеронормативности. То есть для меня это абсолютно внегендерная история про... ну, реальные какие-то права, заключаемые между двумя людьми. Потому что мне кажется, что основные реальные профиты брака действительно начинают проявляться, когда что-то становится плохо. Пока ты любишь человека, счастлив, все круто, вы молоды, тусите, и, в принципе, вам не нужно ни о чем сильно думать, то это все здорово абсолютно, ну, и нормально не заключать брак, прекрасно. И многие не заключают всю жизнь брак, и это тоже круто. Но если у вас появляется куча каких-то взаимных процессов, в частности, совместное имущество, дети, какие-то другие обязательства, то очень здорово застраховать какие-то свои гарантии на будущее, потому что, в частности, в России, допустим, пока мы не были женаты, могло бы произойти куча каких-то ситуаций, которые нам бы не понравились и которые все здорово бы усложнили. Например, если бы мы решили развестись, да, уже имея детей, например.
Ну, интересно.
А вы заключали брачный договор?
В Аргентине автоматически, ну не автоматически, ты можешь выбрать при заключении брака, как именно вы учитываете имущество в дальнейшем, как совместное или как личное. Мы решили учитывать его как совместное, но в Аргентине можем изменить свое мнение в течение... Каждый год можем менять мнение при желании.
Круто, круто, удобно.
Но на самом деле куча всяких ситуаций, которые могут произойти, кроме болезни любимого человека, смерти, болезни детей. Потому что, например, если ребенок заболел, то, ну, допустим, его неофициальный родитель, который никак нигде не учитывается и который не имеет отношения к человеку рожавшему, допустим, ну, то есть он не может попасть к ребенку в больницу, возможно, не может взять больничный официально. Неофициально может, но неизвестно, как это все будет заключаться и там, не пошлют ли его. То есть куча каких-то штук, вплоть до того, что если, например, партнер нарушает закон, то, например, в России ты обязан донести, да, иначе если ты не донесешь на своего мужа, жену, то тебе грозит или штраф, или заключение. Ну, это такие странные штуки, которые, естественно, скорее всего, ни с кем не произойдут, но если произойдут, то... Это будет неприятно.
А я знаю, что у вас были проблемы какие-то с получением гражданства,
да,
для ваших детей,
для,
да?
Да, для младшей дочери мы так и не получили сейчас гражданство российское. Ну, то есть сейчас она только гражданка Аргентины. Это еще решается, то есть мы ждем какой-то официальный ответ от МИДа, Минюста. Но, как мы понимаем, сейчас со всеми этими изменениями Конституции все стало еще сложнее. А, собственно, мы не можем получить гражданство российское, потому что... У нас в свидетельстве о рождении вписаны две мамы, и нам говорят, что этот документ не имеет ничего общего с Российской Федерацией и не может применяться как, собственно, свидетельство о рождении ребенка. И хотя там буквально написано, что мы двое родителей, и написано, что мы наши документы, а мы у нас есть российское гражданство, и по всем законам мы должны бы дать ребенку российское гражданство, но нет.
Блин, а вот такие, скажите, такие законы, когда принимаются гомофобные и вот такие прям угнетающие, дискриминационные в нашей стране, они вас, не знаю, просто отдаляют от нашей страны, отдаляют от нашего поля.
Я от нашей страны стремлюсь отдалиться и без всяких законов большую часть года.
Конечно, отдаляют, мне кажется. Я думаю, что все ЛГБТ-квир-сообщество отдаляется с каждым новым принятым законом, потому что, ну, естественно, это очень тяжело, когда тебя, ну, действительно не принимают. И одно дело, когда ты просто читаешь и говоришь, какой ужас, это так неприятно. Но когда действительно вдруг неожиданно, допустим, твоему ребенку не дают российское гражданство, хотя, в общем-то, все остальные дети в тех же ситуациях имеют на него право, то ты начинаешь думать о том, что, может быть, действительно и тебе самому не нужно российское гражданство, если так. Ну, то есть все это довольно, конечно, тяжело и обидно.
Мне кажется, это сам пример, когда личное становится политическим, политическо-личным.
Ну, трудно жить в стране и чувствовать себя хорошо, когда ты здесь официально по конституции человек второго сорта. Это как-то каждый день влияет и бьет по мозгам, поэтому, не знаю, мы себя безопаснее и лучше чувствуем в любой другой стране, даже в той же Турции.
Я хотел вот такой вот тупой вопрос. Расскажите просто какой-нибудь фан-факт с вашей свадьбы. Я люблю слушать истории с каких-то ЛГБТ-свадеб, просто потому что их так мало. И мне кажется, это мы, как люди с лучшим вкусом, а именно квир-люди, можем закатить реально крутые вечеринки, в отличие от этих гетеросексуальных людей. Поэтому расскажите что-нибудь крутое, что вообще, чем запомнилась ваша свадьба. Вот Артем тоже говорил про крутую историю, которую рассказывала ваша подруга, которая вас сочетала браком. Что-нибудь еще такое смешное можете рассказать?
Ну, я могу рассказать, что у нас не было никакой вечеринки, потому что я была на 8-м месяце беременности, и в Аргентине был самый жаркий месяц года, то есть было где-то 40 градусов жары в Буэнос-Айресе. Мы с трудом выходили на улицы вообще в целом. Поэтому, естественно, именно в тот день, когда мы назначили церемонию, был самый жаркий день этого месяца, поэтому просто все плавилось. Поэтому мы с трудом вообще заставили себя надеть какие-то платья. Дошли до этого ЗАГСа, и на самом деле до этого я все дни думала только о том, чтобы случайно не родить накануне, например, или не начать рожать в процессе, потому что было бы очень обидно. И я в целом подсчитала, что если даже начнутся схватки с утра, допустим, то обычно они продолжаются часов 8, то есть, наверное, мы все равно успеем пройти церемонию, а потом уже тогда пойдем в больницу. Но нет, не было. В общем, мы спокойно поженились и смогли родить через месяц после этого. Так что успели походить женатыми без детей.
У нас была большая вечеринка трехдневная в Лиссабоне, где мы сняли под это дело большую квартиру на Airbnb. Приехало человек 20 людей из Амстердама, Антверпена, Москвы и Вильнюса. Всякие мои знакомые политэмигранты. Еще с болотного дела. Из Москвы приехало много друзей, но все подробности этой вечеринки сейчас подпадают под закон о пропаганде.
А все нормально, у нас 18+.
Это другая пропаганда. Это пропаганда 18+ тоже действует. Вот. Запрете пропаганды наркотических веществ. Вот. Поэтому было очень весело все три дня.
Я не сомневаюсь.
Потом мы уехали на медовый месяц в Париж.
Кайф. Брак – это все-таки символ равенства или символ чего-то еще, как вы считаете? Вот именно разрешение, возможность вступить в брак.
Нет, брак исторически – это символ экономических взаимоотношений между двух семей, которые одна продавала человека в другую семью, другая принимала. Так что никакого брак как разницы его, в принципе, не существует. Это такая, как сказать, симулякр тех церемоний, которые были 100 лет назад, сейчас это просто какой-то пустой звук. Тогда это зависело очень многое в жизни от этого события. Сейчас это просто символическая роспись.
Угу. То есть, если отталкиваться от наших реалий, то это просто подписали и пошли дальше.
То большое значение, в том числе экономическое, брака, который был еще там 150 лет назад, оно, конечно, ушло. Сейчас разводы все получают нормально, и это не является какой-то катастрофой. Сегодня вышел, завтра развелся. В общем, честно говоря, от него...
По опыту некоторых знакомых квир-пар знаем, что российским ЛГБТК плюс людям пожениться за границей проще, чем потом развестись. Этого требует финансовых вложений и юридической помощи.
От него осталось, да, чисто символическое, ну и плюс формальные документы. Я думаю, что постепенно это будет исчезать сейчас вот во время коронавируса, впускает неоформленных в браке герфрендов и бойфрендов, партнеров граждан ЕС. Ну, то есть, как бы брак постепенно теряет даже формальную в своей стране свою необходимость. Уже начинают признавать отношения неоформленные официально, потихонечку на том же уровне, что и оформленные на бумажке. Поэтому это чисто торжество. Вы хотите сказать вашим друзьям, что вы больше не будете встречаться с другими людьми в Хорнете и Гриндере. Вот, собственно, и друг другу, конечно. Вот, собственно, такое значение, скорее, интимное какое-то осталось.
Ну, вот мне кажется, что пока это все-таки скорее про какую-то идеальную ситуацию, которая действительно, ну, было бы здорово, если бы действительно во всем мире наравне давались какие-то права без заключение каких-либо браков. Но на практике, мне кажется, все равно есть довольно много ситуаций, в которых находится место дискриминации, если ты не заключил брак. Ну, в частности, ну, то есть, я не знаю, очень много каких-то мелочей, если уж даже не брать какие-то масштабные драмы. Вплоть до того, что, например, если ты, не знаю, работаешь в крупной компании какой-то, и у нее есть какая-то классная медстраховка, допустим, для семей, или, например, есть там абонемент в фитнес-клуб для членов семьи, то на деле, когда ты приходишь со своим партнером, который тебе не муж, не жена, а, ну, вроде как, потому что нельзя, то ему почему-то все-таки не дают эти бонусы. Ну, то есть, на самом деле, иногда бывает не так. Иногда бывает, что в каких-то случаях спокойно не спрашивают никаких, допустим, сертификатов, а просто спокойно принимают, ты говоришь на словах, что ты женат, и все круто. Но мне кажется, что пока что, к сожалению, все равно мир еще недостаточно идеален, чтобы, в общем, действительно предоставлять равные права. Поэтому мне кажется, квир-людям, как никому, важно все-таки иметь возможность немножко причаститься к этой нормативности, чтобы все-таки получать свои профиты, такие же, как все остальные.
Угу. Артём, вы вот сказали, что брак рано или поздно себя изживет.
Да.
А стоит ли вообще в таком случае стремиться к нему? Именно на законодательном уровне? Или просто вот забьем и хрен бы с ним?
А как я могу стремиться к браку на законодательном уровне? А вы имеете в виду, что к легализации...
Ну, именно к разрешению.
Ну,
да,
это тоже символический жест, уравнивающий в правах. Это как бы не ради самого брака, а ради того, чтобы сказать обществу, они такие же, как и вы. То есть это уравнивание символическое. Не дело, наверное, не в самом браке.
Я вот знаю, что в ЮАР в 2006 году, по-моему, еще легализовали на полубраке. Это одна из, по-моему, единственная страна в Африке, где можно официально ЛГБТ-семьям пожениться. Но, тем не менее, мы никогда не слышим о ЮАР как идеальном райском месте для ЛГБТ-людей, чтобы легализация однополых браков еще действительно не означает полное принятие и не означает...
Хороший поинт.
Отсутствие дискриминации. Мне кажется, это действительно... В наше время сейчас это такое, как больше...
Но это только первый шаг, это первая ступенька. Конечно, она не означает сразу принятие, особенно на уровне общества, там, соседей и так далее. Но это работает на это, с этого отталкивается, едем дальше, и постепенно-постепенно приходим к какому-то равенству.
Угу.
Мне тоже кажется, что это очень большой процесс, на самом деле. И, естественно, в тот момент, когда принимается какой-то закон, допустим, о легализации однополых браков, естественно, общество само не меняется сразу одномоментно. Но на деле просто есть большая разница, когда обществу со стороны государства говорят о том, что определенные отношения неприемлемы, и что это ненормально, это извращение, это плохо. И тогда общество чувствует поддержку в том, чтобы относиться к ним как к людям второго сорта. Ну, то есть, если государство говорит о том, что ненормально дискриминировать людей, что у всех должны быть равные права, и неважно, какого гендера человек, ну, как бы у него должно быть право равное абсолютно заключать или не заключать брак. Тогда, на самом деле, постепенно люди тоже начинают это так или иначе принимать, потому что если даже они пытаются выражать несогласие, то государство, ну, как бы, их как-то может, ну, тоже ограничивать, направлять. Скажем так, неправ будет тот, кто побьет, не знаю, гея или лесбиянку на улице, и государство вступится. В России ситуация обратная. Если ты просто живешь и, допустим, тебя избили, и ты так вышло, что в том числе еще и там лесбиянка, то государство может стать против тебя и сказать о том, что ну чего ты, собственно, хотел, и вообще не надо было выходить на улицу. Желательно вообще сидеть дома.
Ну да.
Да.
Ну, это очень грубо, конечно, естественно. Но на практике просто, если государство не поддерживает, то общество чувствует безнаказанность.
Да, наверное, здесь поэтому как бы легализация тех самых однополых браков или равные браки – это есть один из таких первых шажочек к этому всему. Вот у меня такой еще вопрос есть. Если бы в России разрешили однополые браки, где именно, в каком городе или в какой части нашей страны вы бы хотели провести вашу церемонию?
В клубе «Мутабор».
Если бы в России, по крайней мере, однополые браки были разрешены уже давно, если бы нам, допустим, не пришлось бы в целом эмигрировать, то мы бы просто, ну, действительно не парились, а уже очень давно сходили в какой-нибудь районный ЗАГС Москвы и просто заключили этот брак.
Угу.
Я думаю, что это было бы гораздо раньше.
Да, вот такая роскошь. Мы попрощались с нашими гостями, и сейчас вместе с вами послушаем российскую квир-группу, которая базируется в Берлине, «Садо Опера».
Привет, я полковник из группы «Садо Опера». В этой песне мы рассказываем о парне из России, который прилетел в Берлин в поисках любви. Его встречает его приятель Вергилий и привозит на такси в клуб «Ficken 3000». По-русски это звучало бы как «3000». И, как обычно, на входе Цербер, потом в баре пара рюмок шнапса. И вот Вергилий спускается вместе с гостем нашего города в подземелье и провожает его по 9 кругам темной комнаты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Слабонервным слушать не рекомендуется, а всех остальных я, конечно же, приглашаю, когда можно будет, к нам в «Ficken 3000», о котором уже слагаются песни, и девиз нашего клуба «Share the blame». We'll be right back.
был подкаст «Нараспашку». Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети издания «Открытые». Увидимся с вами в следующих выпусках.